Библейский справочник. Новый специальный проект «Радио Теос». Читаем Библию и размышляем.
Здравствуйте, с вами Ирина Чернова. Согласно ветхозаветному тексту, сыновья Иакова образовали еврейский народ, стали родоначальниками 12 колен Израилевых. Вопрос, почему они? Они кажутся не очень достойными. Продали брата своего Иосифа в рабство, поддались зависти. И почему они? Послушаем, что говорит библеист-переводчик Андрей Десницкий.
История сыновей Иакова, то есть родоначальников израильского народа, это вообще такая сплошная ломка шаблонов. Вот человек, который открывает книгу «Бытия», он с уважением ее открывает, как правило. Мы не говорим сейчас об атеистах, которые изначально настроены негативно. И вот он ждет рассказа о таких очень благочестивых людях. Конечно же, есть такие рассказы для воскресной школы, где вот хорошие люди, они во всем хорошие. И он встречает совершенно иное повествование. Он видит, ну, во-первых, если он читает внимательно, он видит одну интересную вещь. Я люблю ее приводить, что у Иакова было 12 сыновей. От каждого из сыновей произошло по одному колену или племени Израиля, кроме одного Иосифа, ведь Иосифова колена нету. Есть зато целых два колена Ефрема и Манассея, которые от Иосифа произошли, по именам уже его сыновей, внуков Иакова. Так сколько всего было колен? 12, отвечает неподготовленный читатель. Простите, 11 плюс 2 – это сколько? 12? Фактически их было 13. Мы всюду читаем про 12 колен, да? Ну, потому что либо Ефрем и Манассей объединяются в одно, как Иосиф, либо еще чаще левит, левий не считается, потому что у него нет своей территории. Но даже это не важно. А мы видим, что есть грубая реальность 11 плюс 2. Есть символическое число 12, поскольку 12 сыновей, 12 вообще в Библии, как и некоторые другие числа, 3, 7, но 12 особенно. Это число такой человеческой полноты, это число законченности народа, да?
Число учеников Христа.
Число учеников Христа – 144 тысячи праведников, упомянутые в книге Откровения. Это 1000 много и 12 на 12 – 144, да? Вот, так что эти символические числа, они достаточно важны и могут, ну, в каком-то смысле быть важнее реальности, да, вот того, что на самом деле происходило. Но и не только в цифрах дело, просто это очень показательный пример, что мы видим сначала некую идеальную картинку – 12, да, потом видим то, что в реальности. Ну, и надо помнить, что они дети разных матерей, что у Иакова две жены – Рахиль и Лия, что, кроме того, еще не сразу они рожают, а там еще помогают и служанки, да, то есть фактически получается, что это не такие уж и близкие друг другу братья. Кстати, в древности очень частая история – при царском дворе жены, наложницы, да, поэтому у царя много детей, и эти дети могут быть совершенно от разных женщин, что никого не смущало.
Они как-то дружили группами.
Вот история как раз сыновей Иакова про то, что не очень-то и дружат. А если дружат, то, как всегда, против кого-то. Почему? Потому что они дети разных матерей, матери не очень дружны между собой, понятно, у них конкуренция, понятно, что любимая жена, помните, как у товарища Сухова целый гарем был, он, правда, им не пользовался как гаремом, но жены в этом гареме устанавливали, кто из них самая любимая старшая жена, да, фильм «Белое солнце пустыни». Это нормальное состояние восточного гарема, даже если всего две жены. Но, конечно же, детей это касается, с одной стороны, в меньшей мере, а с другой стороны, ведь и к 12 сыновьям у Иакова не одинаковые отношения. С самого начала он выделяет Иосифа, любимчика.
В Библии говорится подробно об Иосифе, сыне Иакова, и лишь иногда упоминаются другие дети. Имена жены детей Иакова связаны с животным миром. Например, Лия обозначает буйволица, Рахиль – овца, Иуда – рычащий, как лев, Иссахар – маслатый осел, Дан – змей, Нефалим – быстроногий лось, Вениамин – хищный волк. Может быть, их имена говорят о их разных характерах.
В результате возникает соперничество. Почему отчасти это соперничество? Понятно, потому что ресурсы ограничены, по крайней мере, в том мире. Они в нашем ограничены, мы это очень четко чувствуем, да? Там стало нефть дешевле стоить, значит, сразу там бюджет снизился в нашей стране. Вот, и невозможно просто пойти там и сделать больше всего, да, там заработать больше денег далеко не всегда возможно. И очень часто это непросто даже, когда возможно. И тут же Иаков, 12 наследников у него, да, значит, кто что получит? По старшинству или любимчик Иосиф всем завладеет просто потому, что отец, который сам когда-то перехватил инициативу, теперь передаст все любимому. И братья остальные ополчаются. Ну, кроме Вениамина, Вениамин еще малыш, и к тому же он от той же матери, что Иосиф, от Рахили. И, соответственно, он не участвует в этом заговоре. Они подстраивают его убийство. Ну, правда, в последний момент рука дрогнула. Когда бывает такая сплоченная банда, они себя еще наоборот, подзуживают, да? То есть, они, может быть, и не хотели бы убивать, но убьют. А тут все-таки они братья, да? То есть, собираются убить, но вот не поднимается рука, наверное, можно себе представить, как эти 10 братьев стоят, и каждый другому передает там, не знаю, нож или что-то еще, говорит, ну, давай лучше ты. Но никто не хочет. Тогда они продают его в рабство. Символический жест, с одной стороны, с другой стороны, выгодное коммерческое предприятие. И как нам это читать? Ну, конечно, хочется что-то о них резкое сказать, ничего себе родоначальнички. Наверное, каждый народ, и там русский народ или любой другой, не исключение, любит рассказывать героические истории про своих предков. Там, если нам кто-то расскажет про то, как там Рюрик, основатель государственности на Руси, он там кого-то продал, предал. Мы не хотим в такие вещи верить, мы скорее героические истории жизни князей, да, там щит, приколоченный на врата Цареграда, или там Владимир Красное Солнышко, вот такие истории из жизни своих предков мы любим читать, и в этом смысле все народы одинаковы, да, у каждого есть своя национальная мифология о величии, о том, какие всегда были замечательные, и только одни евреи, вот эти вот хитрые евреи, почему-то рассказывают про своих предков всякие гадости. Какие они непочтительные, как это непатриотично с их стороны. А мне кажется, это очень верный подход, они трезво смотрят на вещи.
Библейский справочник на Радио Теос. Читаем Библию и размышляем.
И в этой истории Иосифа есть очень важный вывод. Это история о прощении, примирении и о том, что Бог все обращает во благо. Но для того, чтобы это было, надо сначала правдиво описать предательство. Если бы они замазали эту историю про предательство братьев, ну и что тогда такого? Ну вот жили-выжили братья, потом еще они немножко жили, а потом умерли, и мы от них произошли. Да? Бессмысленная какая-то информация, ничего не дает. А тут братья предают брата, продают его в рабство, он попадает в совершенно такие сначала комфортные условия, становится большим начальником в доме египетского вельможи. Рабы могли достигать очень высокого положения, да, если раб расторопный, смышленый, и хозяину понравился, то тот его может поставить очень высоко. Потом его опять предали, да, опять жена этого военачальника, она пыталась его соблазнить, он хранил верность своему господину и не пошел на ее уловки. Она его обвинила в том, в чем как раз она и пыталась сама согрешить. Его бросили в тюрьму. Потом его еще раз предали в тюрьме, потому что он помог выйти одному из заключенных, или точнее предсказал его освобождение, а тот забыл про него. Да? То есть его все время все предают. В жизни мы очень часто оказываемся в такой ситуации, но далеко не все из нас в тюрьме или там проданными в рабство на чужбину, довольно редкий все-таки случай в наше время, слава богу, но нас очень часто кидают по мелочи, да? Нами пользуются для того, чтобы получить какие-то привилегии, деньги или что-то еще, и братья воспользовались Иосифом для того, чтобы устранить конкурента, для того, чтобы сбросить свою злость, его начальник бывший тоже им воспользовался, чтобы приобрести там какие-то материальные блага, а потом от него избавился, даже не попытавшись разобраться, виноват или нет. Его сокамерник им воспользовался, чтобы выйти на свободу, а потом про него забыл. Обычная история, казалось бы, да? Но потом все поворачивается другим образом. Фараон видит сон, не может его истолковать. Иосифа вызывают, потому что вспомнил про него наконец тот бывший его сокамерник. Он рассказывает сон, тут же предлагает разумное решение, как справиться с голодом.
Написано о сне фараона. Ему снилось, что он стоит у реки. Вдруг из реки вышли 7 тучных коров и стали пастись в тростнике. Затем вышли 7 тучих коров. Эти худые коровы съели тучных. После этого фараон проснулся. Уснув опять, он увидел другой сон. На одном стебле поднялось 7 полных и хороших колосьев. Но вот около них выросли 7 иссушенных ветром тощих колосьев, которые поглотили хорошие колосья. Когда фараон рассказал оба сна Иосифу, тот растолковал так. Бог показал, что он сделает. 7 хороших коров и 7 полных колосьев – это 7 лет хорошего урожая в Египте. А 7 худых коров и 7 тощих колосьев – это 7 лет голода, которые наступят после 7 урожайных лет. Растолковав, Иосиф посоветовал фараону поставить над Египтом мудрого управителя, чтобы тот сделал запасы зерна в течение 7 изобильных лет.
Кстати, Иосиф – первый создатель резервного фонда стабилизационного. В 7 тучных лет, когда был высокий курс нефти, урожайность высокая в Египте, он создает мощные запасы, а потом их тратит, когда урожайность падает, то есть нечем кормить народ, он начинает это зерно продавать, кстати, тоже по выгодному курсу, спекулянт, между прочим, по завышенному курсу он продает населению Египта это самое зерно и заставляет фактически его разориться, передать все в собственность фараона. Тоже не благотворитель совсем, не мать Тереза, да, а такой достаточно прижимистый экономист и чиновник. То есть все они не идеальны. С нашей точки зрения, мы бы хотели видеть каких-то святых старцев и благотворителей. Но потом совершенно удивительная история про братьев, которые приходят купить зерна в Египет, потому что не урожай у них тоже. И он мог бы на них отыграться, конечно, теперь они в его власти, он в Египте второй человек, премьер-министр при царе, да? Он мог бы их строго наказать, мог бы простить, прочитав им лекцию о том, какие же вы сволочи все-таки, а? И простить, это очень приятно, гораздо приятнее, чем наказать человека, его простить себя хорошо чувствуешь, но при этом все ему высказать, вот чтобы уже просто тот со стыда горел. А он ничего этого не делает. Он подстраивает ситуацию с братом Вениамином, младшим, который не участвовал в предательстве, его родным братом от той же матери, наверное, самым любимым, единственным братом, которому не в чем было виниться перед Иосифом. Он подстраивает так, будто Вениамин украл золотую чашу, серебряную, простите, чашу самого Иосифа. Зачем он это делает? Бессмысленно, казалось бы. Нет, он проверяет братьев. Он говорит им, смотрите, наверное, теперь Вениамин любимчик, потому что он сын любимой жены, а потому что он остался последним, потому что вот, ну, такой он последний ребеночек в старости, да, очень часто отцы таких безумно любят малышей. Вот, наверное, он теперь любимчик. Вот вам, братья, загадка, вы хотите уйти свободно из Египта с зерном, обвините Вениамина и оставьте его мне на растерзание. Я-то, конечно, думает Иосиф, о нем позабочусь, у меня будет вот тот мой родной единственный брат, который ни в чем не виноват, такая же жертва, как и я, но только ему в тюрьме сидеть будет не надо, он при мне будет жить. Вот, братья, как вы поступите? Он дает им свободу выбора. Это еще история про человеческую свободу. И они делают выбор. Старший брат Иуда, который, в общем-то, был, наверное, инициатором и продажи Иосифа, он говорит, нет, так не пойдет. Мы за него отвечаем. Вот давай я останусь в рабстве за него, а он пусть идет домой. То есть братья поступают по-другому. Он никаких им лекций не читает, он дает им просто возможность совершить другой выбор. Когда они его совершают, он говорит, я брат ваш Иосиф, но теперь не печальтесь, это Господь все так устроил. Потому что действительно на уровне вот глобальном у них там голод, у них там неурядица. Если бы Иосиф не оказался вторым человеком в Египте, как бы они выжили? Кому они там нужны в этой своей Палестине, Ханаане, земле Израиля? Никому. А тут в Египте у них премьер-министр могущественной страны. И оказывается, что вся вот эта очень долгая и печальная история, она одновременно история про то, как Бог все устраивает через неидеальных людей и неидеальные события. Евреи ровно это о своих предках рассказывают с самого начала. Смотрите, вот наша священная история. Мы не народ идеальных там героев и людей святых, да, мы народ такой же, как и все, просто Бог нам иногда помогает таким парадоксальным образом.
То есть они не хуже всех других?
Конечно, не хуже, но и не лучше многих, да, то есть эти самые прародители 12 колен Израилевых, они, в общем-то, обычные люди.
Сложный отрывок Библии комментировал Андрей Десницкий.
Библейский справочник. Новый специальный проект «Радио Теос». Читаем Библию и размышляем.